Итак, сегодня у нас шаббат, заканчивается уже второй день Хануки. И это очень благословенное время, которое сам Всевышний отделил для освящения своего народа, чтобы сделать нас светом этому миру. Поэтому я еще раз поздравляю всех вас и весь народ Израиля с праздником шаббат, вторым днем праздника Хануки. Да светит свет Всевышнего в нас и через нас. И да будем мы светом этому миру. В имени Ишуа Машиаха. Амен. И как всегда, переходя к изучению очередной недельной главы Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня, вот в этот день праздника Хануки, через недельную главу Ваешев? Обычно чтение недельной главы Ваешев выпадает именно на дни праздника Хануки, и понятно, что это непростое совпадение, и указывает это совпадение нам на то, что свет Хануки и недельная глава Ваешев должны быть как-то связаны между собой, связаны с этим проявлением света Всевышнего в этом мире, и наша задача попробовать понять, как это будет. Из всего сказанного о свете Хануки можно с уверенностью сказать, что свет Всевышнего, раскрывающийся в дни Хануки, светит через таких людей в этом мире, которые остаются верными Слову Всевышнего и готовы отдать свою жизнь за то, чтобы освящать имя Всевышнего и не поклониться идолам. Это проявление света Всевышнего в этом мире называют Кидуш Ашем. И очень хороший пример проявления этого света – это свидетельство священника Матитьягу, которое он произнес как наставление своим сыновьям перед своей смертью. И спасибо брату Михаилу, он сегодня еще раз обратил наше внимание на эти слова, и я с радостью их прочитаю еще раз. 1 Маковея, 2 глава, 49 стих и дальше. «Приблизились дни смерти Матитьягу, и он сказал сыновьям своим, ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнева, ярости. Итак, дети, возревнуйте о Торе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя. Авраам не в искушении ли найден был верным? И это вменилось ему в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта. Пинхас, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Егошуа за исполнение слова сделался судьей над Израилем. Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Илий за великую ревность по Торе взят даже на небо. Анания, Азария, Мисаил верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен от челюсти львов. Вот здесь мы видим проявление света Всевышнего через Кидуш Ашем, через готовность умереть, через верность Слову Всевышнего, через свидетельство перед народом об истине, когда народ уклоняется, не боясь. И еще мы видим, что царь Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. И это тоже проявление света Всевышнего в этом мире. И возникает вопрос, какое отношение все это имеет к нашей недельной главе? И если разбирать внимательно эту недельную главу, то можно видеть, что этот свет Всевышнего в этом мире на разных ступенях духовного роста человека может проявляться разными гранями. И наша цель сегодня это увидеть. Потому что кто-то может подумать, ну, мне далеко до Даниила, и до Пинхаса, и до Иосифа. Но на самом-то деле мы видим, что свет Машиаха в этот мир может проявляться даже через раскаяние Ягуды, когда он перед всеми признал свою неправоту. А по сути это свидетельство того, что он готов умереть для себя ради истины Всевышнего. И мы видим, что вот здесь вот как раз первопричина проявление света в этом мире через человека. Так вот, наша задача – попробовать увидеть все это через нашу недельную главу Ваешев. Каждый раз, когда мы начинаем изучение очередной недельной главы Торы, я всегда говорю, что мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного краеугольного камня, который Всевышний положил в основании своего храма, и этот камень есть Йешуа ха-Машиах. И как написано в Псалме Давида, это и есть тот камень, который отвергли строители, которым Всевышний доверил строительство своего храма. Это 117-й Псалом, 22-23 стих. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла, это от Привечного и есть дивно в очах наших. Если задуматься над тем, почему же строители отвергают этот краеугольный камень, то становится понятно, что это связано с ошибочными представлениями о том, как выглядит истинный свет Всевышнего, каким должен быть образ истинного Машиаха, который он явил в этот мир через своего сына. Помните, именно так было во времена, когда Йешуа ха-Машиах, живая Тора Всевышнего, свет этого мира, пришел в этот мир, и оказалось, что те, кто были учителями этой Торы и учили народ тому, каким должен быть свет Всевышнего в этом мире, не узнали в нем истинный образ света Всевышнего. И отвергли его, как написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава 4 стиха, «В нем была жизнь», это речь идет о Сыне Всевышнего, которое есть Слово Всевышнего. И эта жизнь, которая была в нем, была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, послан от Всевышнего, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И вот здесь вот самая большая трагедия, которая еще раз подчеркивает, что строители, которые призваны строить храм Всевышнего, постоянно отвергают этот краеугольный камень, потому что они должны были учить народ Всевышнего этому свету. Пришел к своим, и свои его не приняли. Ну, по большому счету, если учитывать действия тайны ожесточения в Израиле ради спасения язычников, то тогда становится понятно, почему свои его не приняли. Йешуа в притче о винограднике говорит о том, что хозяин виноградника отнимет свой виноградник у тех виноградарей, которые ему не приносят плоды виноградника, и отдаст потом этот виноградник другим виноградарям, чтобы они приносили плоды этого виноградника. И что мы видим? Мы видим, что с тех пор, как Всевышний передал свой виноградник строителям, я бы их назвал, Нового Завета, да, здесь мы снова видим, как эти строители своими ложными учениями искажают истинный образ Всевышнего, тем самым отвергая его. И в первый день Хануки мы говорили, что ярким примером этого искажения истинного света Машиаха является именно тот Иисус, который отменил Тору Машиаха. Тора – это учение о свете. И как же можно увидеть этот свет без Торы Всевышнего? А в итоге все ложные учения об истинном образе Всевышнего становятся идолами, поклоняясь которым человек сам становится идолопоклонником. А мы сейчас как раз находимся в это благословенное время, когда надо храм Всевышнего, которым являемся каждый из нас, очистить от всех идолов. Поэтому единственное место, где мы можем познать свет истинного образа Всевышнего, это учение о свете на иврите Тора, которое Всевышний дал для научения своего народа. И раскрывается этот свет именно через учение Йешуа ха-Машиах и апостола. Именно поэтому апостол Павел говорит нам во втором послании к Коринфянам о важности проповедования истинного образа о Машиахе. 2 Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха Йешуа, Господина, а мы рабы ваши для Йешуа. потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. Итак, апостол Павел говорит нам, что истинный свет, то есть слава Всевышнего, этот свет можно познать только в лице Иешуа ха-Машиаха. И здесь возникает вопрос, а это как? Может быть, кто-то может подумать, что нужно изучать черты лица Иешуа ха-Машиаха на иконе или на фотографии, если такая есть. Так вот, дальше апостол Павел говорит, что даже если кто лично знал ха-Машиаха по плоти, то с тех пор, как он умер и воскрес, его уже никто не знает по плоти, но вот кто познал его сущность, его имя, тут уже и есть новое творение. Тот становится светом этому миру. 2 Коринфянам 5 глава 16-17 стих. Павел говорит, «Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти». То есть человеческие черты лица нас не интересуют. И если же знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. То есть были еще те, которые лично были знакомы с Иешуа Машехом, но Павел говорит, это ничего не значит. А дальше он говорит, итак, кто в Машехе, тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Другими словами, никакой фотографии, никакой иконы. Для того, чтобы быть в Машехе, для того, чтобы познать Машеха, единственное место, где мы можем познавать истинный образ Машеха, это Тора Маше. Потому что именно Тора является содержанием внутренней сущности, то есть имени Машеха. Суть источником света Всевышнего, как написано в 1 Коринфянам 10 главе с 1 стиха. Апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Маше в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был в Маше». Вот именно поэтому каждый раз, как мы приступаем к изучению очередной недельной главы, я неустанно повторяю, что мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного образа Всевышнего, внутренним содержанием которого и является Тора Маше. Все другие образы – это ложные образы, это идолы. А вот тот Машех, содержанием которого является Тора Маше, это вот как раз и есть та духовная пища и то духовное питье, которое текут из него, которое мы должны есть и пить, чтобы наполниться познанием славы Всевышнего, чтобы стать светом этому миру. И это очень важно, поскольку если предлагаемое вам учение будет течь не из Торы и пророков, духовную глубину которого раскрывает нам учение Иешуа апостолов, то тогда это уже будет ложное учение, в котором нет света Торы, света ха-Машиаха. И мы уже говорили в первый день Хануки, что всякое ложное учение об образе Всевышнего становится идолом, который отягощает сердце человека и заслоняет в нем свет Всевышнего. А человек, думая, что он поклоняется Творцу, на самом деле начинает поклоняться идолу и тем самым становится идолопоклонником. Поэтому давайте перейдем к нашей недельной главе Ваешивы, попробуем увидеть тот истинный свет Всевышнего, который проявляется в этом мире через человека на разных ступенях его духовного роста, разными гранями. И при этом мы будем постоянно обращаться к учению Иешуа апостолов, чтобы видеть, как сказано в Торе, раскрывается в Иешуа ха-Машиахе, чтобы увидеть этот замысел Всевышнего, который он изначально уже изложил нам в своей Торе. Потому что мы постоянно говорим о том, что Тора – это подробный план исполнения замысла Всевышнего в этом мире. И то, что происходит с приходом Машеха Иешуа в этот мир, это раскрытие этого замысла шаг за шагом исполнение замысла Всевышнего, которое приведет к сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Так вот, давайте перейдем к нашей недельной главе и посмотрим, о чем же здесь. Уже начиная с первого стиха нашей недельной главы, можно видеть, что эта недельная глава действительно имеет отношение к Машеху Израиля. Где это можно увидеть? Берешит, 37 глава, 1 стих написано, я прочитаю на иврите, потом в переводе. Ваешев Яков Беэрец, Мегрей Авив Беэрец Кнаан. Написано: «И сел Яков в земле странствования отца своего в земле Кнаан». Дело в том, что слово «ваешев» образовано от глагола «ешев» и означает «сидеть», «садиться». И здесь мы сразу уже видим такое противопоставление тому, что сделал Иосиф, с тем, как было это у отцов. Ваешев и Мегурей. Мегурей – это земля странствования, да, Беэрец Мегурей. То есть отцы, мы видим, странствовали по этой земле. Они не оседали в этой земле. А Яков вдруг приходит в эту землю и решает в ней просто сесть. В Берешит, 35 главе, 27 стихе, об этом также мы читаем. «Пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, Кириафарбу», то есть Хеврон. А дальше написано: «Где странствовал Авраам и Ицхак?» То есть мы видим, что Авраам и Ицхак постоянно странствовали по этой земле. То есть Мегурей – это от глагола «лагур» – странствовать. И от этого же глагола «лагур» есть слово «гер», которое всем нам известно, переводится как «пришелец». То есть ни Авраам, ни Ицхак не считали себя постоянными жителями этой земли. И в послании евреев мы читаем с 8 стиха, написано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». То есть вот этот текст говорит нам о том, что Авраам и Ицхак, они странствовали по этой земле, потому что понимали, что странствование по этой земле является путем, вот через те страдания, скорби, которые будут приходить в их жизнь. Это как раз и есть вот тот путь в город, художник и строитель которого Всевышний. А если мы смотрим книгу Откровения, то мы видим, что это и есть скиния Всевышнего с человеком. Так вот, возникает вопрос. Почему же вдруг Яков решил сесть, то есть поселиться на постоянное место жительства, вот именно в этой земле, где отцы постоянно странствовали? Вот ответ на этот вопрос как раз и связывает нас с эрой прихода Машеха в этот мир. Мессианский иудаизм в контексте прихода Машеха Израиля в этот мир говорит о том, что в Писаниях речь идет о двух Машеях. Первый – это страдающий Машех. И это образ Иосифа на его пути восхождения на царство в Египте. А второй – это царствующий Машех. Это образ царя Давида. И мы видим, только что читали в первой книге Маковеев, что именно через свое милосердие царь Давид вошел на царство. И вот это понимание приводит нас к тому, что будет два прихода Машеха. Первый приход будет связан со служением Иосифа до того момента, как он выйдет на царство. А второй приход Машеха Израиля будет связан с воцарением Машеха в этом мире, как царя уже над всеми народами и над всей землей. Так вот, традиционный иудаизм не видит по сей день двух приходов Машеха в священных писаниях. И, по моему разумению, это связано, опять же, с той же тайной ожесточения Израиля ради спасения язычников. Традиционный иудаизм в писаниях видит только один приход Машеха, и это приход как царя Машеха. Но вот что интересно. Именно в контексте этих ожиданий традиционного иудаизма о приходе Машеха как царя, то есть одного прихода, при всем при этом мудрецы Торы, объясняя причину того, что Яков решил Йошев, то есть осесть в земле Израиля, именно потому, говорят мудрецы, что он посчитал, что началась эра Машеха. А далее они начинают его ругать, что типа нельзя оседать, надо странствовать, как отцы. Вот типа того, что осел, и сразу начались в его жизни проблемы, типа решил отдохнуть. Но если посмотреть весь путь Якова, то можно увидеть, что и до этого в его жизни было уже много страданий. И только последние 17 лет, когда он уже пришел к Иосифу в Египет, вот именно там он действительно уже обрел этот шалом, и жил в полном шаломе у Иосифа при полном его обеспечении последние годы своей жизни. Так вот возникает вопрос, почему же все-таки Яков решил, что наступила эра Амашех? Это очень важная тема. Может быть, если кто-то из евреев услышит эту проповедь и думает, что Тора говорит только об одном приходе Машеха, может быть, это заставит их пересмотреть свои взгляды. Так вот, почему же все-таки Яков решил, что наступила эра Машеха? Оказывается, Яков это узнал из пророчества, которое Всевышний дал самому Аврааму. Берешит 15 глава с 13 стиха прочитаем. Мы все знаем, но давайте прочитаем внимательно. «И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их, будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Это как бы одна часть пророчества. А дальше написано 15 стих. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире, то есть в шаломе, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, то есть потомки Авраама, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Вы все знаете это пророчество, и у многих возникал вопрос наверняка, как соединить вместе вот этот период угнетения народа Всевышнего продолжительностью в 400 лет с возвращением в эту землю в четвертом роде? Разве можно это соединить вместе? И вот тут вот, в этот раз размышляя над этой недельной главой, мне вдруг приходит вопрос, а может быть как раз этого делать и не надо? То есть не надо пытаться натянуть вот эти четыре рода на 400 лет? Может быть, надо думать, что каждый отрезок времени в этих пророчествах следует рассматривать отдельно в контексте тех определяющих событий, которые характеризуют вот эти отрезки. То есть 400 лет, как мы видим, написано, они связаны с угнетением рабства народа Всевышнего и потом судом Всевышнего над всеми теми, кто будет угнетать этот народ. А мы знаем, что цифра 400 – это последняя буква алефбет, это тав, это как бы полнота всех событий. То есть она говорит о конце этого мира, когда уже закончится угнетение народа Всевышнего и наступит царство Машех. А вот вторая часть этого пророчества, вот она как раз и связана с наступлением этой эры Машеха, как увидел это наш отец Яков. Смотрите, это пророчество было сказано Аврааму. То есть Авраам – это первый род, Ицхак – это второй род, Яков – это третий род, сыновья Якова – это четвертый род. Яков посчитал, что его дети, если считать от Авраама, как раз и являются вот этим четвертым родом, который уже должен вернуться в обетованную землю, и это значит, что уже наступила эра Машеха. И потому он оседает на постоянное место жительства в обетованной земле. И это не является ошибкой Якова. Все правильно. Действительно. Именно с этого момента начинается эра Машеха. Вернее, образ, который дает Тора о том, как начнется эта эра Машеха. Все дело в том, что для того, чтобы действительно воцарился в этом мире царствующий Машех, нужно приготовить сердца его братьев к тому, чтобы в их сердцах начал царствовать Машех. Помните, Иешуа говорит, царство не придет приметным образом. То есть не будут говорить царство вот там или там, потому что оно внутри вас. А мы видим, что до царства Всевышнего внутри и самого Якова, и внутри его сыновей еще длинный путь. Так вот, может быть, речь идет о том, что с этого четвертого рода как раз и начинается подготовка сердец братьев Иосифа и его отца к установлению Царства Всевышнего в их сердцах. И все это будет происходить через те страдания, которые придут в их жизнь после того, как они решили убить Иосифа, потом продали его в рабство, что равносильно. Вы все хорошо уже знакомы с нашей недельной главой, поэтому я не буду глубоко вдаваться в эти подробности. В проповедях предыдущих разборов об этом мы много говорили. Я просто приведу несколько параллельных мест из нашей недельной главы, которые связывают служение страдающего Иосифа со служением Иешуа Машиаха в его первый приход. Вот смотрите, Берешит 37 глава с 13 стиха. «И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Шхеме?» Израиль говорит, то есть Всевышний говорит через Израиля, «Пойди, я пошлю тебя к ним». То есть отец посылает любимого сына к его братьям. Он отвечал ему, «Вот я, Хинени, я готов. Все, отец, что ты скажешь, я готов». Иешуа говорит, «Я пришел в этот мир по своей воле. Я сам выбрал отдать свою жизнь за своих братьев». И сказал ему отец, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли их скот, то есть община их, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Шхем. И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его этот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» То есть, «Зачем ты сюда пришел?» А он сказал, «Я ищу братьев моих». Только вдумайтесь. «Я ищу братьев моих». Где они пасут? То есть мы видим, что отец посылает своего любимого сына к его братьям. И вот этот ответ Иосифа на вопрос некто, «Я ищу братьев моих», является определяющим в цели его служения в его первый приход. То есть цель служения Машиаха Иешуа в свой первый приход. Он ищет своих братьев. И об этом же мы читаем в Евангелии от Матфея, 15 главе, когда он говорит своим ученикам, что он послан отцом к погибшим овцам дома Израиля. Матфея, 15 глава, с 21 стиха написано, «И выйдя оттуда, Иешуа удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, господин, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Ну, действительно, неудобно. Машиах, сын Всевышнего, царь Израиля, идет по обетованной земле. И тут женщина кричит, а он вообще на нее не обращает внимания. Ну, какая-то неудобная ситуация. Ученики говорят, слушай, ну, нехорошо как-то. А он же сказал им в ответ, я послан только погибшим овцам дома Израиля. Другими словами, мы видим, что главная цель служения Машиаха в первый приход, которого не видят сыны Якова, которого не видят сегодня мудрецы Торы, именно в том, чтобы ему найти своих братьев, сердца которых по сей день ожесточены. Именно для того, чтобы убрать это ожесточение и наполнить сердца братьев шаломом Всевышнего. Приготовить их к наступлению Царства Всевышнего в этом мире. И то, как это будет происходить, через что надо будет пройти братьям Иосифа, все это описано в нашей недельной главе. И об этом как раз говорит нам Евангелие от Иоанна, 15 глава, 25 стих. Написано, «Но да сбудется слово, написанное в Торе их, возненавидели меня напрасно». И действительно, в комментариях иудейских мудрецов мы читаем такой негатив в отношении самого Иосифа. И все это связано именно с непониманием, с их непониманием сути служения самого Иосифа. Он это делал для того, чтобы вернуть своих братьев в царство возлюбленного отца. А в это время братья его относятся к нему со всей враждебностью. И вот мы как раз здесь и увидим путь Иосифа на царство в Египте через верность Слову Всевышнего, когда Слово Всевышнего будет испытывать его. И также мы в этой главе, этой недельной главе, видим и путь Иегуды на царство в народе Всевышнего, которое начинается с, можно сказать, ошеломительного падения самого Иегуды, когда он опускается до того, что отказывается вообще от своей царской власти, от своего перстня, от своего посоха, от своей печати. И все это в нашей недельной главе. И его невестка Тамар, как мы сегодня уже говорили, стала вот этим толчком для самого Иегуды, как бы стартовой точкой для того, чтобы помочь ему раскрыть в себе вот этот свет Амашеха и выйти на царство. И мы видим, что действительно это был тот момент, когда Иегуде, который опустился, можно сказать, до самой нижней точки, он перед всеми признает свою неправоту. И это тот момент, когда он умер для самого себя, чтобы дать себе место истине. И через этот момент воссиял этот свет, свет Машеха в нем. И это стало той отправной точкой восхождения Иегуды на царство в своем народе. И все это грани раскрытия света Всевышнего в этом мире. И путь Иосифа, и путь Иегуды. И дальше мы будем смотреть, что будет происходить с братьями Иосифа. В заключение давайте просто сравним слова Иешуа Машеха с тем, что скажет Иосиф своим братьям в конце своего служения, чтобы окончательно удостовериться в том, что у Машеха Иешуа, Машеха Израиля, в Торе описаны два прихода Машеха в этот мир. И что путь страдающего Иосифа на царство – это и есть путь Иешуа Машеха на царство, свой первый приход. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стиха написано. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Нам всем знакомы эти слова. А теперь давайте сравним эти слова Иешуа с тем, что сказал Иосиф, тот, которого по сей день не очень-то жалуют мудрецы Торы, но который по сей день ищет своих братьев. Берешит, 50 глава, с 19 стиха. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо и я боюсь всесильного. Вот вы умышляли против меня зло, но Всевышний обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Да воссияет свет твой, Отче, в твоем народе, и да рассеет этот свет всякую тьму ложных учений о нем, как у иудеев, так и еленов. Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.